Сегодня мы с вами продолжаем изучение послания апостола Павла к Галатам. Сегодня мы коснемся с вами 4 главы, начнем ее изучать, но прежде чем мы это сделаем, я бы хотел, чтобы мы с вами вернулись на неделю назад и вспомнили то, о чем речь шла на прошлом нашем богослужении. Сережа Панков, который сегодня ведет богослужение и пишет сейчас что-то там на бумажке, оставил нам замечательную формулу. Формулу «Христос плюс». Я думаю, что те, кто был в прошлый раз на собрании, и те, кто, может быть, изучал эту тему на домашних группах, помнят, о чем идет речь. То есть суть этой формулы заключается в том, что суть Евангелия, суть христианства – это Христос. Христос плюс, что бы то ни было, это уже не христианство, это уже не настоящее Евангелие, это лжеучение. Христос плюс, какие бы то ни было дела, Христос плюс исполнение закона, Христос плюс какие-то особые дары или что бы то ни было еще, это не то, что благовествует апостол Павел. Но если ты хочешь, дорогой друг, иметь отношение с Богом, если ты хочешь иметь мир с Богом, если ты хочешь иметь прощение грехов, если ты хочешь иметь благословение, то тебе нужен Христос. И никакая формула «Христос плюс» здесь не будет работать. И в продолжении своих размышлений, действительно, это то, чему посвящена 3 глава послания апостола Павла к Галатам, и 4 глава посвящена этой же теме. В продолжении вот этих мыслей апостол Павел приводит такой пример, иллюстрацию, которую мы с вами сегодня прочитаем. И так как я уже сказал, 4 глава послания к Галатам, с 1 стиха апостол Павел пишет такие вещи. «Приведу вам еще один пример», — говорит он. «Пока наследник в детском возрасте, он хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба. И до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были в детстве, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы, сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец», значит, ты больше не раб, но ты сын. Если сын, то и наследник, им тебя сделал Бог. Некогда вы, не зная Бога, были в рабстве у богов, которые не боги вовсе. Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели хотите вы вернуться к этим бессильным и жалким стихиям, обратно к ним в рабство? Соблюдайте какие-то дни, месяцы, времена и годы. Боюсь, мои труды у вас пошли на смарку», — говорит апостол Павел. Итак, как я уже сказал, суть этого текста, главная мысль всего того, о чем размышляет здесь и в контексте этого текста, который мы с вами прочитали, апостол Павел, заключается в том, что именно в жертве Иисуса Христа заключена вся полнота Божьего благословения. Именно в жертве Иисуса Христа. Поэтому, если человек хочет иметь мир с Богом, если он хочет пребывать в любви Божией, если он хочет обладать этим благословением, что ему нужно? Ему нужно не исполнять закон, но прежде всего ему нужно пребывать в этой жертве Иисуса Христа, пребывать в самом Иисусе Христе. И тогда он будет иметь это благословение. Что оно значит для верующего человека? Что это благословение значит лично для меня? Что вообще для меня значит вот все то, о чем мы с вами сегодня говорим? В жизни верующего человека жертва Иисуса Христа производит два действия. И этот текст говорит нам именно об этих двух действиях на том примере, который приводит апостол Павел. Во-первых, жертва Иисуса Христа освобождает нас от рабства. Жертва Иисуса Христа освобождает от рабства. Мы видим с вами то, что здесь Павел пишет такие слова. «Пока мы были детьми, мы были в рабстве стихии мира». И в 8 стихе мы с вами читаем. «Некогда вы, не зная Бога, были рабами у богов, которые не боги вовсе». То есть, в чем заключается суть этого примера? В том, что ребенок, который живет в семье, он подобен в каком-то смысле рабу. И это был такой обычай в Римской империи, когда знатные римские люди и просто любой человек, который жил в Римской империи, он мог завещать своему ребенку, своему сыну свое состояние, свое завещание на какой-то определенный срок. То есть сам отец выбирал, что вот, например, моему сыну исполнится 16 лет, и тогда он получит часть моего наследства. Или там, скажем, будет моему ребенку 30 лет, тогда он получит вот эту ту часть, которую я завещаю ему. И мне кажется, что вообще римляне были довольно умными людьми, потому что, ну, это правильно, что ни один римский человек не хотел, чтобы его ребенок так вот сидел, потирал руки и ждал только, когда его отец, наконец, отдаст концы, чтобы он мог получить это свое наследство. Нет, то есть у них все было четко. Вот определенный возраст, я завещаю тебе, что когда тебе исполнится определенное количество лет, ты получишь свою долю в наследстве. И именно этот пример приводит апостол Павел и говорит то, что до прихода в этот мир Иисуса Христа, до того, как совершилась его жертва, именно вот этот отрезок можно сопоставить с тем временем, когда ребенок находится в состоянии ожидания этого наследства. Но вот пришел Иисус Христос, он принес свою голгофскую жертву, и что? Теперь человечество получает все те обетования, которые завещал ему сам Господь. Но до тех пор, пока не пришел Иисус Христос, до тех пор, пока продолжался вот этот временной отрезок, временной период, человечество находилось в ожидании. Оно было подобно вот этому маленькому ребенку, который ждет, который пока сам ни на что не способен, который может только подчиняться своим родителям. Я думаю, что суть этого примера хорошо должны понять те, у кого уже есть свои дети. То есть ваши дети наверняка не распоряжаются вашим семейным бюджетом. И если ваши дети хорошо воспитаны вами же, то они не будут лезть в ваш кошелек и без спроса доставать там деньги. И ваши дети не будут решать, какую машину вы должны купить. Ваши дети не будут решать, какой ремонт вам сделать и куда вам поехать в отпуск. То есть ваши дети могут просто подчиняться вам. И, собственно, в этом заключается их задача. Они живут вместе с вами, но они не имеют каких-то прав. И при всем при этом вы, как родители, я уверен, готовы пожертвовать всем ради своих чад. Может быть, даже если это понадобится, вы готовы пожертвовать своей собственной жизнью. Что имеют ваши дети? Они имеют все, но при этом они не обладают ничем. Они ждут того времени, когда они достигнут совершеннолетнего возраста и смогут сами распоряжаться своим имением. И апостол Павел не случайно приводит именно здесь такой пример. Он говорит то, что когда-то, когда еще не совершилась жертва Иисуса Христа, когда он еще не пришел на землю, то те люди, которые исполняли закон, они ждали. Те люди, которые не исполняли законы, которые вообще были очень далеки от веры в единого Бога, которые были язычниками, они тоже жили своей жизнью. Но вот пришел Иисус Христос, и как бы пути этих всех людей, они соединились. По сути, выводя логический какой-то вывод из этого текста, мы видим с вами, что апостол Павел говорит колоссальную вещь. Он говорит то, что язычество и исполнение закона теперь становятся равны. Язычество и исполнение закона теперь равны. И это новая, как бы, формула, которую действительно стоит запомнить, то, что исполнение закона и язычество становится на одну ступень. Апостол Павел уравнивает их. И я представляю, как читали это люди, которые жили в то время, которые были иудеями. То есть что значит для иудея сравнить его с язычником? Это невероятно. И я не представляю даже, какими словами нехорошими обзывали они апостола Павла и как они к нему относились, и что они хотели с ним сделать за такое сравнение. Мы знаем с вами то, что, ну, в современном мире есть люди, которые не всегда хорошо друг к другу относятся. Ну, к примеру, фанаты футбольного клуба «Спартак» очень нехорошо относятся к фанатам футбольного клуба «ЦСКА». Правда, Сережа, да? Ты знаешь об этом. То есть это, можно так сказать, то, что сегодня вот в российском там футболе, в российском спорте, это вот самое такое злостное противостояние между двумя группами болельщиков. И если ты хочешь, чтобы твои зубы, кости и прочие части тела остались целыми, при этом ты болеешь за футбольный клуб «Спартак», Лучше тебе не соваться туда, где вместе собираются болельщики футбольного клуба ЦСКА, и наоборот. То есть, действительно, в каком-то смысле эти люди, они друг друга очень-очень сильно не любят. Вот теперь представьте, что приходит человек, который футболом, в общем-то, особо не интересуется. Интересуется он, скажем, ядерной физикой. И говорит им: ребята, что вы вообще паритесь? Вы абсолютно одинаковые, нет между вами никакой разницы. Вот с точки зрения ядерной физики и вы, и ваши команды, они ничем друг от друга не отличаются. И что-то подобное говорит апостол Павел. Он говорит то, что в свете Иисуса Христа и исполнение закона, и исполнение языческих каких-то предписаний, религий, это все одно и то же. Он ставит их на одну ступень. И путь апостола Павла и путь Галат к Иисусу Христу, они были с одной стороны разными, но с другой стороны в них было и что-то общее. Апостол Павел пришел к Иисусу Христу от закона, через закон. Галаты пришли к Иисусу Христу через язычество. Разные пути, которые привели их к одной и той же точке. Что такое язычество? Конечно, в нем нет ничего хорошего. И галаты, которые почитали Зевса и других богов, которые были у них, что называется, в авторитете, они, наверное, ничего особо-то и не знали про единого живого бога. Они поклонялись своим богам так, как их этому учили, так, как это соответствовало той культуре, в которой они жили. И в этом язычестве на самом деле что? Нет ничего хорошего. Это мрак. Это тьма. Но, тем не менее, Бог призывает этих людей к себе. Получили ли они духовное удовлетворение от своих религиозных исканий, будучи язычниками? Я думаю, что нет. Иначе бы они не приняли Иисуса Христа. Но они приняли Его. И чем бы мы, дорогие друзья, с вами не занимались в нашей жизни, кем бы мы с вами не работали, в кого бы мы с вами не верили, и вообще, чем бы мы не наполняли наше с вами существование, без веры в единого живого Бога, у нас все равно будет определенное чувство неудовлетворенности, духовной неудовлетворенности. Путь апостола Павла, он был другим, как я уже сказал, но он привел его к тому же самому, к этой неудовлетворенности духовной. Мы знаем с вами то, что апостол Павел был тем человеком, который, ну, скажем так, был лучше всех тех, кто окружал его. Потому что он был очень ревностным человеком. Это был тот человек, который хотел достичь максимума в исполнении закона. И он стремился взбираться по этой духовной лестнице. Он шаг за шагом шел вверх, все больше и больше хотел угодить Богу. Но что в итоге он получил? Он встретился по дороге в Дамаск с Иисусом Христом, он встретился с самим Богом. И что? Чем это было в его жизни? Это был крах. Это был крах всех его исканий, это был крах всех его стремлений, всего того, что он добился, все это оказалось просто пустым звуком. А вот начинается его новая жизнь, наполненная служением Иисусу Христу. Он служит Иисусу Христу, и впоследствии он в послании к филиппийцам пишет то, что ради Иисуса Христа он все то, что было до этого, перечеркивает. Он от всего этого отказывается, от своего авторитета, от всех своих достижений, от всего того, что он сделал и чего он достиг, это все для него становится просто мусором. Он пишет, что теперь он хочет найтись не со своей праведностью, не с тем, что он сделал сам, но он хочет, чтобы его праведностью была праведность Иисуса Христа. А теперь давайте мы посмотрим на то, как в этом свете выглядят галаты. Они идут... Там была такая схемочка, вот путь галат к Иисусу Христу. То есть путь Павла и путь галат, он был разным, но он привел их к жертве Иисуса Христа и тех, и других. Но теперь галаты, подчиняясь тем лжеучениям, которые распространяются в их среде и которые заставляют их исполнять закон, они поворачивают назад от Христа к исполнению закона. И апостол Павел этим примером пытается им показать то, что нельзя так делать, потому что это не путь вперед, это путь назад. Исполнение закона – это не шаг к Богу, это шаг от Бога. Поэтому, дорогой друг, если ты чувствуешь неудовлетворенность своей духовной жизнью, если сегодня ты, приходя к Богу, ощущаешь то, что не все в твоей жизни так, как этого хочет Бог. С одной стороны, это нормально, потому что Бог хочет, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы шли вперед и делали шаг вперед, а не делали шаг назад. Но что нужно делать для того, чтобы наша жизнь стала совершенной? Нужно начинать не с дел. Нужно начинать с того, чтобы Иисус Христос занял первое и центральное место в твоей жизни. И только приходя к Иисусу Христу и получая, соответственно, Духа Святого и получая всю полноту благословений Божьих, можно изменить свою жизнь и двигаться дальше, двигаться вперед. Поэтому уже в 5 главе апостол Павел будет писать: «Для свободы освободил нас Христос, и так стойте твердо и не впрягайтесь снова в ярмо рабства». Не впрягайтесь в ярмо рабства. Не пытайтесь исполнять закон в бонус к жертве Иисуса Христа, но стойте именно в истине, которую дает Господь в своем священном писании, то, что Иисус Христос – это именно то, что нужно для того, чтобы получить Божье благословение. Второе действие жертвы Иисуса Христа заключается в том, что она дает нам усыновление Небесным Отцом. Усыновление Небесным Отцом. И в этом тексте мы с вами прочитали то, что в 5 стихе такие слова. Павел пишет, что Иисус Христос пришел, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец», значит, ты больше не раб, но ты сын. А если сын, то и наследник, им тебя сделал Бог. Некогда вы, не зная Бога, были в рабстве у богов, которые не боги вовсе, но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихиям обратно к ним в рабство? Подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в ваши сердца Духа своего Сына. Принятие Духом Святым – это является прямым следствием того, что человек принимает в свое сердце жертву Иисуса Христа. И если апостол Павел говорит о том, что не нужно следовать требованиям закона, то это не значит, что человек может жить так, как ему заблагорассудится. Это не значит, что он может грешить, это не значит, что он может делать все, что только придет ему в голову, да и не сможет он это делать, потому что если вслед за принятием жертвы Иисуса Христа в нем начинает жить Дух Святой, это значит, что он будет руководить этим человеком. Это значит, что Дух Святой будет ограждать человека от тех вещей, которые нельзя допускать в праведной, благочестивой христианской жизни. Но Дух Святой также выполняет одну очень важную функцию. Здесь написано, что он подтверждает то, что вы дети Божьи. Он подтверждает то, что вы сыны. И вопиет «Абба, Отец», или как мы привыкли с вами говорить «Авва, Отче». Значит, что ты больше не раб, но ты сын. Вчера ты был рабом, сегодня ты стал сыном. И Дух Святой, который живет в твоем сердце, он свидетельствует тебе об этом. И ты можешь приходить к Богу уже не просто как какой-то человек, который его не знает и не имеет никакого представления о том, кем является Господь. Просто что-то такое абстрактное, какое-то неведомое учение о Боге. Но когда ты приходишь к Богу, ты знаешь, что ты приходишь к своему Отцу. И тебе не нужно иметь какой-то большой список слов, которые нужно сказать Богу для того, чтобы Он тебя услышал. Не нужно иметь какой-то определенный протокол, по которому можно приходить к Богу и таким образом иметь общение с Ним. Нет, это простое общение Отца и Сына. И в этом заключается разница этих двух состояний. До того, как человек обращается к Иисусу Христу, и после. Вчера ты был раб, сегодня ты стал сыном. И став сыном, ты имеешь наследство. Наследство, которое тебе дает Бог. Знаете, в Библии используется этот пример неоднократно. Пример сына, который получает свое наследство. Но в различных местах мы с вами видим то, что читаем о том, что образ наследства – это то, что ждет нас в небесах. наследство неувядаемое, нетленное, то, что хранится для нас там и ждет того времени, когда мы придем за этим наследством. Но то, о чем мы с вами читаем здесь, это не то, что ждет нас где-то впереди, это то, что мы получаем с вами уже сейчас. Это вся та полнота божественных благословений, которые Бог уже сегодня готов вручить в наши руки. И прежде всего, это познание Бога. В этом тексте мы прочитали с вами о том, что некогда вы, не зная Бога, были в рабстве богов, но теперь, когда вы узнали настоящего Бога, и когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться обратно? Неужели вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихиям, к ним, в рабство? Язычники, которые поклонялись своим богам, которые находились внутри этой своей безбожной культуры, они не знали Бога, они не имели познания Бога. И точно так же Павел говорит о том, что законники, которые продолжают утверждать, что наряду с почитанием Иисуса Христа нужно исполнять закон, они точно так же не знают Бога. Но познание Бога, оно доступно искреннему возрожденному сердцу, которое начинает понимать, что такое Божья любовь, что такое Божье прощение, что такое Его воля, что такое величие и слава Божья. Представьте себе Иерусалимский храм. Вокруг стен этого сооружения каждый день проходили тысячи людей. И многие из этих людей в определенное время приходили внутрь для того, чтобы поклониться Богу, и у каждого из них было свое определенное место, где они могли находиться. Но только один раз в год один единственный человек входил в святое святых этого храма. Это был особый священник, и он совершал там особое богослужение лицом к лицу с Богом. Я думаю, что это невероятный опыт, духовный опыт. Это просто совсем другой уровень познания Бога. И мы с вами знаем из Священного Писания то, что когда мы обращаемся к Иисусу Христу и получаем мир с Богом, получаем все то, что Бог приготовил для нас через жертву Иисуса Христа, мы с вами, каждый из нас, становимся тем человеком, который приходит в святое святых этого храма. Не просто кто-то один за весь народ, но каждый из нас имеет доступ к святому святых. И это просто, как я уже сказал, совершенно другой уровень познания Бога, когда мы можем общаться с Ним лицом к лицу. За свою недолгую жизнь я дважды побывал в Питере. И первый раз, когда я был в Санкт-Петербурге, я знал, что основная достопримечательность этого города – это Эрмитаж. Ну, мы с друзьями просто ходили взад-вперед, вокруг, много раз проходили этот Эрмитаж, но внутрь так и не зашли. Ну, собственно, что там смотреть, висят там какие-то картины, и ладно. Во второй раз, когда я побывал в Питере, я все-таки решился на этот шаг и сходил туда. И на самом деле был просто в шоке от того, что в одном здании может поместиться такое грандиозное, колоссальное количество вещей. Это невероятно. И теперь мне кажется, что если даже я в третий раз поеду в Питер недели на две, и если я каждый раз, каждый день буду с утра до вечера ходить в Эрмитаж, я все равно не смогу достаточного внимания уделить всем тем вещам, которые там находятся. И в моем понимании что-то подобное происходит и с Богом. То есть мы можем находиться снаружи, мы можем иметь какое-то отдаленное познание о том, что он из себя представляет. Мы можем десятилетиями ходить вокруг этого Эрмитажа и так не зайти внутрь. Но если человек попадает внутрь, то для него открывается просто необъятный простор всего того, что там находится. И когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце, когда он действительно искренне и истинно раскаивается перед Богом, и Иисус Христос начинает в этом сердце работать, для человека открывается та картина, которая была для него ранее недоступной. И удивительно то, что галаты от всего этого благословения, которое дал им Бог, хотели уйти обратно. Они хотели выйти наружу для того, чтобы снова быть не внутри этого здания, не внутри храма, но быть снаружи. И это страшно, и апостол Павел вновь и вновь подчеркивает то, что вам это совершенно не нужно. Вам не нужно исполнять предписание закона, вам не нужно выполнять какие-то дела дополнительно к жертве Иисуса Христа. Потому что для того, чтобы иметь благословение Божие, вам достаточно только одного. Это ни много ни мало жертвы Иисуса Христа. Вы знаете Бога, и Бог знает вас. И то, что Бог знает вас, это на самом деле значит гораздо больше. Бог знает вас. И если я знаю кого-то, да, и говорю об этом, то это, наверное, меня особо никак не характеризует. Но если тот человек говорит про меня то, что он знает меня и может дать мне какую-то характеристику, это является действительно важным. Я бы хотел прочитать небольшую цитату из книги, которую, я думаю, многие из вас тоже читали. Книга эта посвящена Стиву Джобсу, написал ее Уолтер Айзексон. И там он пишет такие слова об этом человеке. Я думаю, все с вами, мы знаем, кто такой Стив Джобс, и что он сделал вообще, и, собственно, то, с чего я это буду читать, это также возникло благодаря усилиям Стива Джобса. Он был в каком-то смысле одержим идеей совершенствования вот всей этой компьютерной техники и ее дизайна. И он пишет о нем такие слова. Это был тот период, когда он тяжело болел. Как-то раз, когда Стив был под наркозом, пульмонолог попытался надеть на него маску. Джобс ее сорвал и пробормотал, что ему не нравится дизайн, и отказался ее надевать. Еле ворочая языком, он, тем не менее, велел принести 5 разных вариантов, чтобы он выбрал дизайн по своему вкусу. Еще Стиву не понравился пульсоксиметр, который прикрепили ему на палец. Он заявил, что прибор уродлив и чересчур сложен, и предложил способы его упростить. То есть мы с вами видим то, что человеку реально требуется медицинская помощь. Жизнь человеческая – это действительно все очень серьезно, и если вовремя эту помощь не оказать, то ему будет гораздо хуже. Но он был настолько одержим идеей совершенствования, дизайна и так далее, что ему нужно было предоставить вот эти несколько вариантов. Если мы с вами пытаемся совершенствовать христианство, настоящее, чистое христианство, которое мы видим с вами на страницах Священного Писания, если мы добавляем к нему какие-то детали или убавляем от него какие-то детали, то это уже совсем не то, что предлагает нам Господь. Если мы с вами пытаемся что-то добавить или что-то убрать, то это уже будет не настоящее Евангелие, но это будет лжеучение. И что-то подобное происходило тогда в Галатии. Люди пытались добавить какие-то детали к тому механизму, который спасает жизни людей. Но самое главное – это не то, как выглядят эти механизмы. Самое главное – то, что они работают. И есть только один единственный путь к спасению человека – это Иисус Христос. Быть может, он кому-то не нравится. Быть может, этот путь для кого-то выглядит уродливым, неправильным. Быть может, кто-то считает то, что к нему нужно еще кучу-кучу всяких бонусов добавить. Но на самом деле это именно то, что нужно для спасения человека. Некоторые умники считают то, что картина Казимира Валевича как раз таким образом появилась. То, что он нарисовал что-то хорошее, а потом начал добавлять какие-то детали. И так долго и усердно их добавлял, что в итоге ему ничего не осталось, кроме как замазать всю эту картину черной краской. И в итоге у нас появилось такое произведение искусства, как «Черный квадрат». Конечно, это все шутки, но суть того, что мы с вами, дорогие друзья, не должны добавлять к истинному христианству ничего сверх того, что дает нам Бог в жертве Иисуса Христа, она действительно остается актуальной, как во времена Галат, так и сегодня. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами увидели те слова, которые говорит нам Бог с этих самых страниц Священного Писания. Слова, которые обращены к каждому из нас. Слова, которые говорят то, что вчера, когда мы не звали с вами Иисуса Христа, мы были рабами. Но познав Христа, мы с вами стали детьми Бога живого. И Бог говорит сегодня мне, Бог сегодня говорит каждому из нас, оставайся моим ребенком, оставайся моим сыном. Не становись рабом, оставайся моим сыном навсегда. И пусть Господь поможет нам действительно быть Его детьми и всегда пребывать в этой истине. Истине того, что все то, что Бог дает нам, все Его благословение, оно заключено именно в жертве Иисуса Христа. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь.